Очень рад быть сегодня с вами. Так трогательно, так прекрасно быть в Доме Божьем. Друзья мои, нет лучшего места, где можно быть, как это в церкви. И тем более в такой церкви. Просто, на самом деле, очень благословенна атмосфера, которая здесь. Присутствием Божьим. Тем, что твое сердце горит по Господу. Мы с супругой сегодня с вами очень ценим. Вы знаете, для нас ваша церковь и ваши пастора очень близки нашему сердцу. Мы очень ценим отношения и дружбу, которую Господь дал нам. Поэтому я хочу сказать вам, что у вас лучшие пастора. Знаете, мы пастора общаемся друг с другом. Вообще, как бы вот есть пасторский мир Украины и за пределами. Но когда ты становишься ближе к человеку с одним, общаешься с другим, ты понимаешь сердце. На самом деле у ваших пасторов просто большое сердце, которое вмещает вас, если оно вмещает даже нас, так немножко со странностями, ребят, то на самом деле это люди с большой буквы. На самом деле, спасибо, пастор Юля, спасибо за прекрасное прославление, за такую атмосферу. Знаешь, иногда мы ценим, когда теряем или когда лишаемся этого. У вас прекрасное прославление, прекрасное Божье присутствие, прекрасная церковь. Поэтому цени свою принадлежность к этому. Очень-очень ценим дружбу и очень рады сегодня быть с вами. Знаете, еще на пути мы ехали на машине на служение, я молился, и пришло слово. Я верю, что это слово от Господа. Я верю, что Бог хочет сказать слово для нас сегодня. Я услышал несколько мыслей, которые я верю, что это от Господа, что это место аккумуляции Божьей силы. Вы знаете, насколько сильно я это почувствовал, что церковь, вот это место есть местом аккумуляции Божьей силы. Я просто увидел, знаете, как ваша церковь, как солнечные батареи, которые просто впитывают, накапливают в себе энергию, накапливают Божью, накапливают силу. Просто это как ресурс. Знаете, я вдруг увидел, реально, я увидел, как, знаете, как вот эти датчики, показывающие, уровень накопления этой силы, он просто зашкаливает. Он просто зашкаливает. Действительно, Бог долгое время посылал тебе очень сильное слово, очень сильно оно вкладывал в тебя послание, откровение, присутствие свое, видение, руководство, пророческое слово. Ты достаточно обогащен Божьей силой. Знаете, вдруг я увидел, как эти накопители энергии, они заходят в некое состояние такого уже пикового, когда недостаточно отдается, чем принимается. Я услышал, что пришло время церкви сделать следующий шаг в исполнении Божьей воли для этой церкви, Божьей воли для твоей жизни. Ты, может быть, долгое время понимал уже, к чему Бог призвал тебя, но ты не спешил сделать следующий шаг. Я хочу сказать, а стрелки зашкаливают. Нужно делать следующий шаг. Нужно делать следующий шаг в реализации Божьей воли для твоей жизни. Просто я почувствовал, что есть люди, которые все еще ждут лучшего времени, больше ресурсов, еще одно подтверждение Господь дай, еще одно пророчество дай, еще что-то докажи мне. Бог достаточно вложил в тебя и ожидает, что ты начнешь делать шаги, чтобы Его сила была передана, была умножена через твою передачу. Аминь. Многим из нас нужно сделать следующий шаг для того, чтобы Его воля просто начала совершаться. И через это не только Днепропетровск. Не только Днепропетровск. Еще одну вещь, которую во время поклонения я почувствовал, что многие люди призваны для служения за пределами Украины. Я не знаю, кто вы, но есть ряд людей, которые, может быть, ты еще не видишь себя там. Расширяй свое видение. Ты достаточно аккумулирован, ты достаточно имеешь Божьей силы, тебе нужно уже делать следующий шаг. И есть люди, которые призваны не только в рамках Украины действовать и приносить плод для Господа, просто двигаться в своем видении, двигаться в своем призвании. Начинай говорить об этом с пасторами, начинай молиться об этом, начинай искать от своего духовного руководства подтверждение и руководство в этом, но некоторым нужно просто, ну, критически нужно делать какие-то шаги. Благослови тебя Господь на это. Аминь. Слава Господу. Откроем вместе со мной вторая книга Царств, 9 глава. Я хочу поделиться тем, что есть в моем сердце. Я верю, что Господь хочет обратить наше внимание на некоторые важные аспекты христианской жизни, которые должны сделать жизнь более эффективной не только для нас, но и для тех, кто идет за нами или вместе с нами. А действительно, Украина проходит нелегкое время, и, слава Богу, церковь активно участвует в этом. Вы знаете, я как-то вот думал о том, что анализируя многие события в мире, не только в Украине война, не только в Украине меняется власть, не только в Украине народ поднимается и требует перемен. Украина уникальна тем, насколько церковь, она дышит в унисон с тем, что проходит ее народ, с тем, что проходит народ Украины. Насколько церковь, она стоит рядом, чтобы сопереживать, чтобы проходить вместе. Я верю, вот это и есть сердце Бога. Быть там, где народ, быть там, где нужда. Разделять нужду, которую люди встречают в своей жизни. Поэтому очень ценю то, что повсюду сегодня, это я верю, мы можем предвкушать невероятные вещи, которые произойдут на Украине, или точнее, я верю, через Украину. Уже Бог многое сделал в Украине, но я верю в то, что приходит время, когда Бог будет через Украину благословлять другие народы. И это просто время приходит, потому что что-то невероятное происходит сейчас. И Бог готовит к этому времени. Знаете, но думая или оглядываясь назад на то, как мы жили и почему мы пришли к тому, к чему пришли, я подумал, что мы постоянно вынуждены исправлять или выгребать после своих попередников. Вот всегда как-то так вот... Наши попередники всегда что-то удружат нам, и потом мы вынуждены не умножать какие-то достижения, а постоянно заниматься исправлением, постоянно выбираться из каких-то дебрей, извините, ну куда мы забрели или куда нас завели, постоянно вынуждены исправлять что-то. Вы знаете, пора нам жить так, чтобы идущие за нами были благодарны нам за наше достижение, за то, куда мы дошли, за наше достижение, чтобы они были сконцентрированы на усилении наших достижений, на прогрессию наших достижений. Аминь. И сегодня я хочу говорить на тему «Ради Отца Твоего». Знаете, несколько мыслей, несколько мест Писания просто бросились мне в глаза в определенный момент, которые вы бросили мне вызов лично. Жить с некой планкой, которую ты ставишь для себя, которая будет тебя мотивировать делать намного больше, чем ты делаешь каждый день или делаешь обычно. Жить немножко по-другому, или я бы сказал радикально по-другому, потому что ты мыслишь другими измерениями. Вторая книга Царств, 9 глава. Мемфисвей, единственный потомок из семьи Саулова, это был сын Иоаннафана, его нянечка, она убегала вместе с ним, боясь, что его убьют, спасая его жизнь. На самом деле она покалечила ему жизнь по двум причинам. Когда ты бежишь, ты рискуешь травмироваться. Она травмировала его, и она принесла ее в место, которое называется или переводится как свалка. Всегда, когда ты движешься в страхе, ты всегда окажешься на свалке. Друзья мои, нам нужно быть осторожными. Страх травмирует. Страх приводит тебя в место безысходности. Страх списывает тебя. Знаете, что такое свалка? Это все, это место, где все, что списано, уже не используется в употреблении. Дьявол хочет списать тебя, хоть и угрозы нету, а списать, чтобы ты посмотрел на себя, как на списанного, уже непригодного. Мефибосет оказался там, и когда Давид встал на престол, и начал искать кого-то, чтобы оказать благодеяние для этого человека, и он находит Мефибосета, когда приводят его, я прочитаю один стих, 7 стих, и сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Знакомое местописание. Но то, что мне бросилось в глаза, это слова или причина, почему Мефибосет получил просто невероятное благословение и милость от царя. Он ничего для этого не сделал. Ради отца твоего. Мефибосет получает благословение ради отца своего. Другая история. Это 3 книга Царств, 11 глава, 12 стихом. Соломон отступает от Бога. Одна женщина – это хорошо, так Библия говорит. Много женщин – это всегда плохо. Мужчины сказали аминь. Соломон это тоже понял, но поздно. Если ты думаешь, все уроки в своей жизни получать через личные выводы, то не хватит головы для всех шишек, не хватит жизни для всех ошибок. Давайте поверим Соломону. Это заканчивается плохо. Он впал в идолопоклонство, он отступил от Бога. Бог приходит к Соломону и говорит ему, говорит: «Я разделю царство Израиля». И он говорит такие слова: «Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Бог ради или из-за Давида милует Саула, из-за Саула наказывает его сына Иеровоама. И хотя последней точкой разделения израильского народа было упорство Иеровоама, на самом же деле суть проблемы гнездилась в поступках его отца Соломона. И 3 местописание, 2 книга Царств, 10 глава, 2 стих. Спустя несколько времени, из 1 стиха, умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасу, за благодеяние, которое оказал мне отец его». Нечестивый царь, нечестивый сын царя наследует престол. У Давида возникает желание благословить его. Этот человек ничего не сделал, чтобы получить благословение от Давида, но только благодаря некоторым поступкам, правильным поступкам отца, вызывает к себе особое расположение. Друзья мои, ради отца своего. Если мы посмотрим на Библию, мы видим, что Бог всегда ищет кого-то, кто бы стал причиной, чтобы благословить тех, кто этого не заслуживает. Послушайте, я не знаю, насколько вы можете это видеть в Библии. Мы сегодня посмотрим ряд мест Писания или ряд судьб людей, чьи жизни оказали влияние благодаря тому, какой выбор они делали в жизни. Друзья мои, Бог всегда ищет кого-то, кто бы стал причиной, чтобы благословить тех, кто этого не заслуживает. Вы знаете, Богу нравится дарить подарки. но он не может это делать беспричинно. И причину он готов искать не только в твоих детях. Ему достаточно твоя жизнь, чтобы ни за что благословить твоих детей. Вы понимаете, когда Бог хочет благословить Днепропетровск, Он не может это сделать просто от своей воли. Он ищет людей на основании поступков, которых Он благословляет всех остальных. Друзья мои, Бог – это тот, кто хочет благоволить, хочет благословлять. В нем нет разрушения, в нем нет поражения, в нем есть щедрость и благословение. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, жертва Христа стала причиной для благословения всего человечества. Римлянам 5 глава 19 стихом Писание говорит, «Ибо как непослушанием одного...» Послушайте. Непослушанием одного многие сделались грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послушание одного, многие праведны. Вы помните, когда к Аврааму пришли ангелы и начали говорить о том, что Содом и Гоморра будут уничтожены. И Авраам начал искать причину. Он знал характер Бога. Он знал характер Бога. Он знал, за что взять Бога. Он начал говорить: Бог, но если там будет 50 праведников, 50, мне достаточно, я помилую. Они дошли до 10, было достаточно 10 праведных, чтобы помиловать нечестивцев и, извините, извращенцев в тех городах. Богу всегда нужна причина. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы в проломе за землю эту, чтобы я ее не погубил». Вы видите, Бог ищет тех, кто бы стал причиной для благословения. Друзья мои, для меня это стало вызовом. Я должен стать причиной благословения для моего города. Я должен стать причиной благословения для моей церкви. Причина, почему слава Божия приходит на это собрание, потому что находятся сердца жаждущие. Причина, почему в этой церкви можно чувствовать любовь, потому что есть сердца, которые сказали: я стану причиной, почему в этой церкви другие почувствуют любовь. Стать причиной, чтобы благословение распространилось на тех, кто либо не в состоянии его получить на основании своих поступков, либо не заслуживает этой милости. Многие из нас в своей жизни, мы вынуждены сражаться с определенными вызовами в своей жизни, которые пришли к нам не по нашей воле. Благодаря моим родителям, благодаря твоим родителям, ты есть тот, кто ты есть. Благодаря твоим родителям кто-то сражается, вынужден был сражаться с алкоголизмом. И, конечно же, мы в зрелом возрасте делали выбор, но мы оказались под неким влиянием демонических сил. Знаете, я обнаружил множество детей, которые сражаются с теми бесами, с которыми не захотели разобраться их родители. И это серьезно. Больше того, мы, может быть, в какой-то степени это контролировали в своей жизни, но дети не могли это контролировать ввиду их уровня развития, духовной силы и многих других факторов. Ради меня. Благодаря тебе кто-то имеет бизнес. Как-то Бог мне сказал, что Я Бог, который прячусь за спинами или за лицами других людей. Множество раз я прихожу в твою жизнь, и ты меня можешь не замечать, если ты не будешь видеть людей, через которых я это делаю. С другой стороны, когда я хочу, чтобы Бог пришел в жизнь других людей, мне нужно увидеть, как Он может это сделать через меня. Аминь. Быть причиной. Несколько примеров, библейских примеров, мы можем увидеть, как Адам, его выбор, его грех, его решение, которое было сделано им, насколько негативно повлияло не только на его жизнь, но все последующее поколение. Согласитесь, друзья, если бы Адам знал о последствиях, я думаю, что он бы 100 раз подумал. Правда? Как часто мы делаем глупости определенные, ошибки, из-за того, что мы недооцениваем последствия этих ошибок. Кто-то хлопает дверью и покидает церковь. Впоследствии они лишают своих детей, как минимум, а то и все поколение, возможности быть частью Царства Божьего. Сколько раз родители от обид рвут отношения дружбы и делают своих детей, и лишают детей благочестивого общения, окружения, влияния, разрушая судьбу тех, кто зависит от нас. Друзья мои, я осознал, насколько моя жизнь окажет влияние, хочу я того или нет, на тех, кто вокруг меня. Друзья мои, это важно осознать, что многие люди в нашей жизни, они будут пользоваться нашими решениями или будут жертвой наших решений. Ну, я бы здесь сказал вот аминь. Немножко отойду от темы. В Библии есть 2 героя. В Библии есть 2 человека. Оба из них получили чудо в своей жизни. Первый из них это был расслабленный, которого принесли 4. Помните это? Иисус был в одном доме, был заполнен людьми. Библия говорит, и принесли к нему расслабленного, которого несли 4. И не имея как к нему подобраться, разобрали крышу. Я так понимаю, один разбирал, 3 хозяина держали. И спустили его к нему, и Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. Между прочим, это одно из единственных мест, где вера других людей стала причиной чуда для человека, о вере которого ничего не сказано. Всегда Иисус говорил, вера твоя спасла тебя, вера твоя спасла тебя. А здесь он говорит, видя веру их, этих ребят, которые настолько поверили, что Иисус может быть ответом для ихнего товарища, что они не спрашивали его мнения, они не решали, что он хочет. Они определили, где он должен быть, и возле кого он должен быть, и что с ним должно произойти. Послушайте, друзья мои, наше окружение насколько сильно влияет на то, что в итоге будет с нашей жизнью. Несли 4. Я спросил себя, а куда несет меня мое окружение? Есть моменты в нашей жизни, есть моменты, когда мы уверены в себе, мы знаем, чего мы хотим, у нас есть силы, у нас есть деньги, или есть мечты, цели, ресурсы, и мы знаем, чего мы хотим, и мы достигаем это. Но, друзья мои, все мы пройдем это. когда мы становимся полностью зависимы от тех, кто рядом с нами. Есть моменты расслабленности, есть моменты слабости, когда ты уже не решаешь, чем закончится твой путь. Когда уже не ты решаешь, останешься ты в церкви или нет, а решают те люди, которые вокруг тебя, которые не дадут твоей вере угаснуть, которые не дадут твоему ворчанию распространиться и съесть тебя, которые не дадут твоему разочарованию усилиться, усугубиться и разрушить тебя. Это решают твои люди, которые вокруг тебя. Эти четверо, они принесли его. Не он решал, его несли. Есть моменты, когда вера чья-то должна спасти тебя. И дай Бог, моя молитва, Бог, обеспечь меня теми людьми, чтобы когда моя вера угаснет, здесь нету таких, как Петр, который кричал: «Господи!» Помните, как Иисус сказал Петру: «Ты, Петр, когда обратишься, я молился, чтобы не оскудела вера твоя, но когда ты обратишься, укрепи братьев своих». Видите, Петр был ответственен за крепость своих братьев. И Петр тогда кричал: «Господи, да я за тебя в огонь и в воду». Друзья мои, есть моменты, когда ты становишься на милости у тех, кого ты к себе приручил или приблизил. Был другой парень, который 38 лет ждал своего чуда. И когда Иисус пришел в купальню в Эфес, увидел этого парня, ему стало жалко, он спросил: «Хочешь ли ты быть здоров?» Помните его ответ? Он сказал: «Хочу, но у меня нет тех, которые бы меня принесли к месту чуда, а когда я доползаю...» Теперь смотрите, внимание, он мог ползать. Друзья мои, проблема этого парня была в том, что он полз не в том направлении. Каждый раз, когда возмущалась вода, он делал попытку приблизиться, его обгоняли. Я подумал: 38 лет ты пытаешься. Выползи в другую сторону, на улицу выползи, где живые, где здоровые. Ну, пару лет улыбайся, дружи, общайся, поживи чьей-то жизнью, кого-то сделай счастливым. Кого? О, пастор, ты не знаешь мои проблемы, мне бы тут со своими разобраться. Да никогда ты сам со своими не разберешься. Отключись от своих проблем, послужи кому-то, стань другом для кого-то, чтобы в момент, когда поднимет, возмутится вода для твоего чуда, у тебя были те, которые принесут тебя. Вы понимаете меня? Как часто мы сконцентрированы на себе, ожидая или думая: ну, если у меня нет никого, я сам разберусь. Да никак, ты никогда сам не сможешь это сделать. Мы нуждаемся в церкви. Аминь. Мне нужны четверо, как минимум. Мне нужны четверо. В противном случае 38 лет ждать — это много. Аминь. Израильский народ, друзья мои, вы помните, когда израильский народ шел в обетованную землю, Бог сказал ему, что когда ты придешь в обетованную землю, уничтожь всех врагов. Вы помните это? Библия говорит о том, что из-за того, что эти враги, их не так легко было, вот сейчас как не так легко выкурить те, которые не хотят выбираться из Донбасса. Вот так же нелегко было и там Израилю освободить ту землю для своего владения. И они согласились с рядом народов, который остался жить возле них. И вы помните, как Бог сказал израильскому народу: тех, кого ты оставил, будут волосами и тернями для твоих детей все последующие годы. Те духовные проблемы, те зависимости или духи, с которыми ты не разберешься в своей жизни, твоим детям придется с ними встретиться. Ты скажешь: о, Господь освободил нас от проклятий. Я не говорю о обречении детей. Я говорю, что если ты не разберешься, разбираться придется твоим детям. Вы знаете, я благодарю Бога за своих родителей. Мне не приходится разбираться с отвержением. Они не позволили мне пережить это. Мне не приходится разбираться с массой зависимостями, потому что они защитили меня от этого. Масса вещей, я избавлен. Чем я лучше других? По многим показателям хуже, кто сегодня вынужден сражаться с отвержением, кто вынужден сражаться с разного рода зависимостями, кто вынужден сражаться с разными духами, которые не дают спокойно жить. Если твои родители развелись, если ты сегодня на грани развода, и мы как-то сказали одной семье, которая уже по роду третьей разводились, мы говорим: послушайте, друзья, подумайте, что следующие, кому придется бороться, чья семья будет под угрозой разрушения, это ваша дочка. И они сильно обиделись за нас. Христос освободил нас от проклятия. Причем тут дети к нам. Потому что если ты не разобрался с духом разделения, развода, похоти, эти бесы все еще имеют власть на твоих детей. Им придется встретиться с ними. Им придется встретиться с ними. Мое слово сегодня. Мне нужно взять ответственность не только ради своего спасения, а ради того, чтобы моим детям, последующему поколению, моим братьям и сестрам, моей стране после меня было легче. Чтобы христианство, церковь, она могла прогрессировать, а не постоянно бороться одно поколение за другими с теми самыми вещами. Когда церковь, она начинает переходить из, знаете, фазы первого поколения христиан, через 20 лет уже второе, через 23-е, а не так, что постоянно обнуляемся. Служим, отступаем, опять тащим ДВРов обратно в церковь и опять начинаем с нуля. А где же Иисусы Навины? А где же Халевы? А где же Самуилы? А где те, которые продолжают, усиливая Божью силу? И Бог хочет обратить наше внимание. Я хочу ради тебя благословить тех, кто этого не заслуживает. Подумайте о Сауле. Саул стал причиной, почему Иоаннафан не стал царем. По всем законам Иоаннафан должен был стать царем. Не проблема в том, что Иоаннафан был неправ. Проблема в том, что Саул, отец, не оставил наследие, которое было бы благословенно Богом. Не было что благословлять, было все разрушено до Иоаннафана. Вы помните, во времена Давида был голод, по-моему, 3 года или сколько, кто помнит. Был сильный голод, и народ воззвал к Богу, и Давид молился Богу и просил Бога о милости, и Бог сказал ему: этот голод из-за Саула, помните это? Который разрушил, уничтожил гаванитян. И они пошли к ним и просили, чтобы те простили их. Потому что народ Израиля страдал от разрушенных отношений, которые разрушили ихние родители или ихние попередники. Их предшественники, те, которые жили до них. Послушайте, нам придется мириться с теми, с кем поссорились наши родители. Твоим детям придется мириться или жить во вражде, или справляться с обидой, которую принес ты. Или наоборот, быть благословенным от того, что им не нужно строить благочестивые отношения, у них их достаточно. Вы здесь? Ты должен быть, знаешь, я подумал, какое имя вот я как пастор могу оставить своей церкви? Какое благословение я могу быть для своих людей? Нет большего благословения, как отношение, как доверие, которое ты можешь оставить своим людям. Нет большего благословения, чем доброе имя, которое имеет ваша церковь. Но, к большому сожалению, сегодня есть масса церквей, которые не похвалятся добрым именем. Которые, эмигрируя в другой город, в другую страну, не сильно хотят называть свою, где они были. Я помню, когда мы купили дом, в котором мы раньше жили, и до нас жили там пятидесятники. Все нормально с пятидесятниками. Я сам пятидесятник. То есть мы нормальные. Но те были ненормальные. И мне нужно было целое долгое время изменить стереотип соседей до верующих. О, я вам расскажу, сегодня я попал на евангелизацию. Меня евангелизировали, я получил урок, как это делать нельзя. Едем мы сюда. По-моему, в Александрии мы заехали на заправку. Мы заехали на заправку, а сзади нас на следующей бензоколонке заправляли мопед. Ну, мопед, верховина, не верховина, так положили, чтобы много влезло в бак. И такой мужичок, не знаю, лет 50-60, не знаю, такой. Я увидел, пошел себе платить, заплатил за бензин, взял чашечку кофе, и пока расколачивал сахар, подошел этот мужчина платить за, также за бензин. Поворачивается ко мне, я же не ухожу, и говорит: Новый Завет надо читать, Бог крестик не поможет. А у меня нету крестика. Это он так начал меня благовествовать. Я в нем нашел только один зуб. Он был без зубов. Его ногти были страшные, черные. Я говорю: я читаю Новый Завет. И взял и пошел. Думаю, не буду я. Он вдогонку говорит: а своей сестре скажите, юбочку одевать надо и косыночку. Я говорю: так это же не самое страшное. И ногти не надо красить. Я говорю: послушайте, Евангелие вообще-то это добрая весть, а не весть осуждения. Вы за 2 минуты меня во всем осудили. Первый раз меня увидели. Я говорю: брат, так нельзя делать. А говорю: а насчет ногтей? Я говорю: Библия также учит ногти и чистить. Я подумал: о Господи. Бедные жители Александрии, ведь кто-то лишится шанса спастись после такой евангелизации. Друзья мои, жить так, чтобы созидать жизни других. Давид, когда бежал от Саула, был окружен 300 обиженными, отверженными. И вы помните, в конце своей жизни перечисляют о великих. Между прочим, это аргумент я нашел для тех, кто кричит: нельзя говорить «Слава Украине». Я не знаю, может быть, и нельзя говорить «Слава только Богу». Но я нашел в описании об этих великих людях, двоих называют славными. Всех называют там великие, там могущественные, а двоих называют славные. Один был славнее среди славных. Но не в этом суть. Те 300, которые пришли никакими, стали великими, успешными людьми. Сегодня ты можешь забыть все, о чем мы говорим сегодня. не забудь две вещи. Первое, нам нужно научиться замечать людей, благодаря которым мы становимся сильными. Нам нужно замечать Бога, который прячется за спиной твоего пастора, твоего лидера, который служит тебе. И то, кто ты есть, благодаря тому, что вложили в тебя эти люди. Почему это важно? Ты будешь понимать значимость своей роли в жизни других людей. И второе, мы должны уяснить для себя. Мы в любом случае станем причиной для кого-то, либо причиной благословения, незаслуженных побед, незаслуженных свобод, незаслуженных успехов, незаслуженных успехов. Либо мы станем причиной, почему те, кто находится под нашим влиянием, будут снова сражаться с теми вещами, которые мы отказались победить в себе. Ярким примером того является послание к Филимону. Апостол Павел пишет послание к Филимону. Это одно из посланий, которое было написано по принципу «ради отца твоего». Парень, раб, не знаю, что он там плохого наделал, но он убегает от своего господина. Филимон был рабовладельцем. И один из его рабов, Анисим, да, который убегает от него. И по законам, по сути, если ты находишь беглеца, раба, ты можешь делать с ним вообще, что хочешь. В основном убивали для того, чтобы другим палатно не было. Чтобы другим не хотелось повторять эти вещи. Этот парень находит Христа и встречается с Павлом там в тюрьме и рождается свыше. И становится благословением для Павла. Иногда в тюрьме оказаться это больше благословения, чем оказаться где-то на свободе. И Павел пишет из тюрьмы, пишет письмо этому парню, чтобы этот парень взял с собою. И пишет Филимон, и говорит: «Филимон, хочу тебя попросить. Я не хочу сказать, что ты мне и так должен, ты сам это знаешь». Такое еврейское послание, очень с еврейской ноткой. Он напоминает, что он ему должен, и то, и другое. И говорит, и ты всей жизнью мне обязан. Но не об этом сейчас. Сейчас не обо мне. Там парень, говорит, у тебя убежал. Так вот он возвращается. Ты там его прими, только ты не понял. Я не прошу не убивать его, я прошу усыновить его. Этот, ну по-еврейски, хоть одну причину мне назови. Он говорит: посмотри на него и в нем увидь меня, и все, что ты хотел. Ты там рассказывал, что ты для меня, я для тебя пастор. Ты только вот просто приедь, у меня для тебя и вот это. Да ты ж знаешь, у меня для тебя комната, во-во-во, в той комнате пусть он живет. И у меня же для тебя всегда покушать вот то его порция. Этот парень получает огромное благословение. Знаете, я когда очередной раз читаю это послание, подумал: Бог, молю об одном, дай мне быть причиной для многих таких людей, которые ничего не сделали, а добились чего-то, потому что я смог им стать вот этой платформой, неким незаслуженным стартом, чтобы кто-то смог подняться. Аминь. Друзья мои, и последний, самый яркий пример того, что значит ради Отца твоего. Знаете, когда мы приходим к Отцу Небесному и просим о чем-либо, Иисус говорит, тоже очень еврейский прием, Он говорит ему: когда вы будете приходить к Отцу моему и что-то просить, не говорите ничего о себе, вы неубедительны. Скажите, что я вас послал, от моего имени просите. Говорит, все, чего не попросите во имя мое, Он даст вам. Друзья мои, это не мы что-то. Это Иисус сделал достаточно, чтобы у Бога всегда была причина нас благословить. Этот город должен стать лучше. Эта страна должна стать светлее.
Этот мир должен преобразиться, потому что мы становимся причиной, чтобы эти перемены наступили. Аминь. Эта церковь должна вырасти, потому что я становлюсь причиной роста этой церкви. В этой церкви нет разделения, потому что я есть причина единства в этой церкви. Ради Отца Твоего. Несколько вопросов, которые я хотел бы, чтобы мы задали сами себе и вместе проанализировали и проверили себя. Какой фундамент закладывает моя жизнь для моих детей? Я верю, это большой и важный вопрос для каждого родителя, для каждого отца. Знаете, обидно, что пока у нас, пока мы молоды, кипит горячая кровь, и мы делаем много ошибок, с которыми впоследствии разбираются наши дети. Какой фундамент закладывает моя жизнь для моих детей? Могу ли я сказать, что благодаря мне или ради меня Бог благословит? Благодаря мне. Я не говорю о гордости, я говорю о причине. Я стал моделью хорошей семьи для своих детей. Я стал причиной, почему мои дети не представляют жизни без церкви. Я стал причиной, почему для моих детей служение и христианство – это одно и то же. Потому что я высоко уверенный в себе, не просидел все свои годы на задней скамейке, наблюдая за тем, что происходит в церкви. А я брал ответственность, и мои дети видели это, и стояли рядом со мною, и у них не было выбора. У них не было выбора. Например, у моих детей нет выбора. И у них нет выбора, служить или не служить, однозначно служить. У них нет выбора, быть в церкви или не быть, быть на домашней группе или нет. Есть причина, по которой так с ними произошло. Им не нужно развивать в себе эти привычки, я помог. Понимаешь? А это очень важно. Потому что им нужна жизнь не для того, чтобы разбираться с неправильными привычками, которые я воспитал в них. Им нужна жизнь для того, чтобы улучшить мои достижения. Аминь. Следующий вопрос, который я хочу задать сегодня всем нам. Всех наших детей сначала узнают по их родителям. Получают ли мои дети бонус, когда они озвучивают свою фамилию? Я не знаю, задавали ли вы себе такой вопрос? Вот приходят они на работу. Приезжают ли... Знаете, у нас одна семейная пара переехали в Киев жить, работать. И они пришли в одну церковь. Они были служителями у нас. И пастор спросил, ну, откуда вы? Кто вы? Откуда? Какого рода? Им достаточно было сказать, с какой они церкви, чтобы им сразу быть лидерами в той... Это большая церковь в Киеве. Чтобы стать лидерами в той церкви. Есть имя, которое вот получаешь ты благодаря... Не благодаря тому, что ты еще ничего не показал себя, но ты получил имя, фамилию. Получают ли бонусы твои дети? А, это сын того, понятно. Еще один ворчун. Друзья мои, а это очень важно. Всегда. Потом им нужно доказать это. Но сначала либо доказать, либо опровергнуть. А, с Украины, понятно. Знаете, сейчас
Есть целая сеть в интернете гостиниц в Турции, Египет и другие страны, где пишут «без русских». Они всегда дороже, бо там нет русских. Так вот, теперь нам приходится разбираться с этим имиджем. Или наоборот, иметь благословение от этого. Моя фамилия дает ли бонус для моих детей, для моих братьев и сестер? И третий вопрос. С какими духовными силами придется встретиться моим детям, моим людям, которых я веду за собой? Какие духовные дары легко даются мне? Пророчество, потому что здесь есть помазание пророчества, на которое кто-то работал. Понимаешь? Какие дары высвободишь ты для своей домашней группы, для своей церкви, для своей команды служения, для своей семьи? Или наоборот, с какими духовными силами придется разобраться теми, кто рядом с нами? Потому что мы ужились с ними. И для того, чтобы пойти дальше, все равно с этим нужно справиться. Предыдущая власть не справилась с коррупцией, нам придется справиться. Ради отца твоего. Простое слово. Но мне стоило вызов. Что получат мои дети? Что? Насколько легко будет тем, кто идет за мною? Вот я в один момент оставлю церковь. Насколько легко будет тому, кто станет вместо меня? Может быть, завтра ты, Господь отправит тебя на миссию. Насколько легко будет тому, кто станет на твое место? Думали ли мы об этом? К сожалению, украинский менталитет думает о том, сейчас хорошо, слава Богу. Сейчас можно заработать. Мы говорили, как-то пришел к нам один брат, который никогда в жизни не работал. Вот никогда, не буду говорить, кем он был, неважно. Но он никогда не работал. Никогда не зарабатывал деньги. Всегда он жил за счет того, что они как-то к нему приходили. В последнее время особо не приходили. Но что-то случилось с ним. Господь благословил его. Он человек веры. На самом деле, как-то вот благодать некая такая. Не будем входить в подробности. Но он вдруг начал зарабатывать деньги. А законным путем все нормально. И говорит, Александр, представь, за последний месяц заработал $300. Для него это, ну, это очень, это много, ну, как бы для многих, может быть, это много, а для него это очень много. Он никогда столько не зарабатывал. Говорит, так вот ничего в жизни все равно не изменилось. Они с такой же скоростью, как приходили, так и исчезали. Просто я помню колбасу, я помню, что я лучше гулял, лучше ел, лучше развлекался. Но в жизни, говорит, как были долги за свет, так остались. Как не было ремонта, так и нет. Ну, понимаешь, ничего не вложено. Есть вот эта проблема, что вот сейчас хорошо, вот сейчас мы латаем дороги, чтобы на следующий год опять была работа, да? Ну, за зиму опять они возникнут. А что же, если раз хорошо сделать, это все без работы останутся. Ради отца своего. Я знаю, друзья, что все мы проходим в своей жизни моменты слабости. Слабость – это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Самое страшное, когда становится стилем жизни, и мы не просто падаем духом, мы, упавши духом, втягиваем в это состояние всех вокруг. Нам, христианам, нужно измерять все не только вопросом моей личной вечности,
Нам нужно измерять мерками, насколько прогрессирует Царство Божие в моем обществе, в моей церкви, в моей семье. Насколько оно становится богаче, мощнее, более проявленное. Уже следующим не нужно развивать дар пророчества. Мы будем высвобождать другие дары. Но если мы будем топтаться на месте, мы не увидим измененную страну, измененных детей. И годами, десятилетиями церковь снова и снова встречает новообращенных со старыми фамилиями. Фамилии знакомы и проблемы знакомы. Потому что, как говорил Павел, вы уже давно должны были быть духовными, но... И я не говорю сейчас о нашем состоянии. Я говорю о состоянии, которое мы несем в наше окружение, в нашу семью, в это общество. Ради церкви Украина поднимется. Ради тебя эта церковь будет расти еще быстрее, еще сильнее. Ради твоей веры помазание веры будет сильнее и сильнее. Кому-то получить чудо будет намного легче. Ради меня кто-то получает благодать. Я хочу быть причиной. Не проблема, а благословение. Давайте закроем наши глаза. Бог, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. В жизни не все так идеально. Иногда мы упускаем свою возможность. Вы помните, как Илий упустил свою возможность быть причиной, почему его сыновья должны были стать священниками. Он не вложил в них. Он не воспитал их. Он не стал причиной для их праведности. Или стал причиной, почему его сыновья стали отступниками и погибли. Знаете, меня всегда впечатляет Бог. Он Илию дал возможность реабилитироваться. В жизни Илия появляется маленький мальчик Самуил, которого Илий научил слышать голос Божий. У Бога всегда есть второй шанс для нас. У Бога всегда есть второй шанс для нас исправить упущенное. Я сегодня хочу ободрить тебя. Я знаю, что есть те, которые чувствуют, что что-то упущено в твоей жизни. Ты чувствуешь, что что-то, есть уже вещи, с которыми вынуждены бороться твои дети. Кто-то стал жертвой твоего бунта, твоего негодования, ропота, сплетни, культа. Я верю, что Бог хочет дать второй шанс. Чтобы так же, как мы помогли кому-то упасть, помочь кому-то подняться. Аминь. Давай закроем глаза, начнем молиться. Дорогой Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас служил нам. Чтобы Ты сейчас служил Церкви Твоей. Боже Святый, мы сейчас стоим перед Тобой. Господи Боже, Ты сегодня бросаешь нам вызов. Ты снова и снова показываешь нам свой принцип, как Ты желаешь благословить нашу нацию. Благодаря тому, что есть праведники, которые становятся причиной для благословения. Боже святый, кибро кодоглора карабасантара брашатарамасая. Я молюсь сейчас, Отец, за церковь. Отец, я хочу быть причиной благословения и успеха для других. Друзья мои, давайте сейчас примем этот вызов, начни молиться и просить у Бога. Бог, научи меня жить жизнью, когда я причина благословения. Я хочу принять этот вызов,
чтобы благодаря моему участию мой город стал лучшим, моя церковь стала лучше, мои дети были благословенны, им не приходилось сражаться с грехами, им не приходилось сражаться с проклятиями. Боже святый, я хочу быть причиной благословения. Боже великий, я хочу быть причиной успеха. Я хочу быть причиной, благодаря кому поднимется Украина. Я хочу быть причиной праведности в Днепропетровске. Я хочу быть причиной, почему семьи соединяются, разрушенные семьи восстанавливаются. Я хочу быть причиной, почему семьи новые создаются навсегда. И статистика разводов изменяется. Я хочу быть причиной, почему сирот становится меньше. Я хочу быть причиной, почему беззаконие теряет свою власть в этом обществе. Я хочу быть причиной, почему коррупция уменьшается. Я хочу быть причиной, благодаря кому в правительстве появляются праведники. Народ Божий, нам нужно принять вызов, стать причиной, почему Украина преображается. Это не кто-то сделает, это сделаем мы. Во имя Иисуса Христа. Давайте скажем вместе: Господь, я принимаю вызов от Тебя быть причиной благословения моей страны, моего города, моей церкви и моей семьи. Во имя Иисуса Христа я выбираю жить по высоким стандартам, с высоким посвящением, с огромной мотивацией, с большим огнем в сердце, чтобы этот огонь, чтобы эта мотивация стало наследием для тех, кто идет за мною. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь.